В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Разрешите еще раз поздравить вас с наступившим новолетием и со светлым праздником Рождества Христова, пожелать вам надежды, любви и веры и здоровья. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям эндокринной системы, и после беседы, посвященной болезням поджелудочной железы, сахарному диабету, мы сегодня поговорим о болезнях щитовидной железы, органы эндокринной системы, которые находятся у основания шеи, входят в состав эндокринной системы, и главная его функция – это регуляция работы организма, обмена веществ. Щитовидная железа состоит из двух долей, соединенных узким перешейком. Боковые доли охватывают трахею и прикреплены к ней соединительной тканью. Размеры достаточно небольшие, это порядка от 2 до 4 см в длину, порядка 1,5-2 см в ширину, около 1 см в толщину. Объем у женщин составляет порядка 18 мл, у мужчин больше 25 мл, если говорить в объемных единицах. Доли состоят из нескольких структурных элементов, из клеток, которые и выделяют гормоны щитовидной железы. Работа щитовидной железы, она регулируется структурами головного мозга и структурами, частью эндокринной системы, в частности гипофизом. В структурах головного мозга вырабатываются определенные гормоны, которые посылают сигнал в гипофиз, а вот гипофиз в ответ на выработку гормонов из нервной системы вырабатывает всем хорошо известный, по крайней мере большинству хорошо известный, тиреотропный гормон. Мы о нем будем говорить сегодня достаточно часто, особенно в рамках диагностики, потому что тиреотропный гормон – это самый простой, самый эффективный и самый значимый показатель, который важно периодически сдавать, знать у себя этот уровень. Этот гормон достаточно четко и высокоинформативно говорит о том, как работает щитовидная железа. Дело в том, что этот гормон, он повышается в ситуации, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. И вот по этому уровню достаточно легко определить одно из наиболее частых заболеваний, состояний, которое встречается при нарушении работы щитовидной железы, гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Это важно для понимания, для значения. Вот именно взаимодействие гипофиза и щитовидной железы, оно устроено по принципу обратной связи. Когда железа начинает производить меньше гормонов щитовидной железы, уровень тиреотропного гормона в крови возрастает. И если вы сдали анализ и видите, что значение повышено, это всегда очень важный показатель, даже на незначительное повышение, показатель необходимый для анализа и для решения тех задач, которые будут восстанавливать работу щитовидной железы. Щитовидная железа, в свою очередь, вырабатывает несколько гормонов. Это и гормоны тироксин, это и гормон, в частности, триодтиронин. Тироксин и триодтиронин – это гормоны, которые регулируют обмен веществ. Они регулируют скорость сжигания, если быть более точным, утилизации жиров, скорость формирования калорий, определяют синтез и скорость белка, тем самым понятно, насколько важна их функция. Если гормонов щитовидной железы недостаточно, обмен веществ резко замедляется. И это приводит к достаточно серьезным последствиям с нарушением регуляции работы многих органов и систем. Помимо тироксина, триодтиронина, в щитовидной железе вырабатывается еще гормон, который регулирует уровень кальция, кальцитонин. Но нарушения, связанные с выработкой кальцитонина, встречаются значительно реже и значительно чаще встречается все-таки состояние, связанное с недостаточностью выработки гормонов тироксина, триодтиронина. И поэтому, безусловно, о гипотиреозе, о сниженной функции щитовидной железы мы поговорим несколько ниже и более подробно. Возвращаясь к функциям щитовидной железы, важно отметить, что не только обмен веществ регулирует эти гормоны, и если функция щитовидной железы снижена, то и уровень метаболизма, такой очень важный показатель работы организма и здоровья организма, снижается, но и регулируются такие состояния, как работа сердечно-сосудистой системы серьезным образом страдает, потому что при избыточном выделении гормонов наблюдается усиление частоты сердечных сокращений, а при ситуации, когда гормонов недостаточно, наоборот, ритм сердца замедляется, активность работы сердца снижается. Плюс функция щитовидной железы, конечно же, имеет крайне высокое значение в период активного роста, развития организма. Поэтому в период беременности все беременные женщины обязательно проходят скрининг на работу, функцию щитовидной железы. И у подрастающего поколения также очень важным является момент оценки, значит, работы щитовидной железы. Если у ребенка наблюдается замедленное развитие, то в том числе врачи обязательно анализируют и проверяют, как работает щитовидная железа. Но во время беременности, еще раз повторюсь, вот нормально работающая щитовидная железа определяет очень много важных функций ребенка, плода, и поэтому, безусловно, за этим современные специалисты следят обязательно, постоянно и достаточно вот по протоколам современным с периодичностью совершенно жесткой. К функциям работы щитовидной железы также относится и регуляция водно-солевого и минерального обмена. Это важно. Для синтеза гормонов щитовидной железы, те, которые регулируют обмен веществ, очень важен и необходим йод. И в отношении него существует большое количество мифов, заблуждений. Надо ли всем принимать йод или не надо всем принимать йод? Об этом мы также поговорим несколько ниже в следующих разделах беседы. Заболевания щитовидной железы, к сожалению, встречаются достаточно часто. Достаточно отметить, что в популяции, то есть среди населения Российской Федерации, такое распространенное состояние, как снижение функции щитовидной железы, встречается даже по скромным подсчетам, которые не являются вот такой последней цифрой, потому что, к сожалению, достаточно большое количество людей обращаются поздно. Заболевание и состояние низкой функции работы щитовидной железы формируется много лет, накапливаются симптомы. Сначала человек считает, что это, в общем, какие-то могут быть элементы усталости, недомогания, слабости. И возвращаясь к цифрам, следует отметить, что по официальной статистике порядка 3% населения России страдает сниженной функцией щитовидной железы. Это достаточно много, то есть где-то вот один из 33 человек окружающих имеет сниженную функцию щитовидной железы. Причем, если брать расчет в зависимости от пола, то женщины страдают от 8 до 10 раз чаще нарушенной функции щитовидной железы, чем мужчины. Поэтому, начиная с беременности, проводится скрининг. Обязательно проводится скрининг у женщин в возрасте 40 лет. Ну и чем старше женщина, тем более чаще нужно проходить профилактические осмотры на те или иные состояния изменения работы щитовидной железы. Особенно высокая заболеваемость отмечается в регионах, где четкий дефицит йода в почве, в воде. В некоторых регионах, в частности в нашей области, в общем, такие ситуации, зоны совершенно четко есть, и поэтому это очень важный и значимый разговор. Некоторые наиболее частые заболевания, которые приводят к низкой функции щитовидной железы, это так называемые аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Аутоиммунный тиреоидит, к сожалению, очень распространен в некоторых регионах нашей страны. Цифра может достигать и десятков процентов среди населения. Это заболевание, при котором иммунная система разрушает здоровые клетки щитовидной железы, по ошибке принимая их как ненормальные. То есть это аутоиммунные заболевания. Мы достаточно часто в наших передачах говорим, что, к сожалению, аутоиммунные заболевания у современного человека растут все больше и больше. Как говорят некоторые специалисты, чем лучше мы живем, чем меньше контактируем с теми или иными инфекционными агентами, тем чаще встречаются аутоиммунные заболевания. Но это все академические рассуждения. Перейдем все-таки к практике. Низкая функция щитовидной железы развивается нередко у людей, которые прошли хирургические вмешательства на щитовидной железе, люди, которые получали лечение радиоактивным йодом, или это состояние йододефицита, которое возникает в организме, когда поступает слишком мало йода, еще раз повторюсь, в регионах, где, к сожалению, вот очень мало йода в воде и в почве, и, соответственно, в продуктах, соответственно, в других компонентах нашей жизни. Дефицит йода может приводить к недостаточной стимуляции работы щитовидной железы. И редкое состояние – это все-таки врожденные аномалии развития щитовидной железы. Каковы симптомы, которые должны насторожить человека для того, чтобы обратиться к врачу для проведения осмотра, для того, чтобы был установлен диагноз? Как мы с вами видим, эти симптомы, они не специфичны, то есть они могут встречаться при большом перечне других заболеваний, могут встречаться и в обычной жизни у человека, при ситуации, когда он выполняет огромное количество функций, у него большая загруженность. Самым частым симптомом, ярким, который прослеживается у большинства людей при низкой функции щитовидной железы, это повышенная утомляемость. Даже при незначительных нагрузках, сонливость в дневное время, сниженная работоспособность. И главное, что может отличить вот, слабость и утомляемость при сниженной функции щитовидной железы, это то, что человек даже после отпуска, даже после выходных не чувствует себя отдохнувшим. То есть, если человек имеет просто физическое переутомление, ему дать достаточный отдых, то он, в общем, чувствует бодрость, прилив сил, то при гипотиреозе не происходит восстановление или восстановление частичное, неполное. Поэтому, если есть повышенная утомляемость, это обязательный повод для того, чтобы пройти профилактический осмотр, обязательно в том числе и на гипотиреоз, на сниженную функцию щитовидной железы. Также симптомами гипотиреоза может быть зябкость. Человек начинает мерзнуть даже в теплую погоду, потому что гормоны щитовидной железы, еще раз повторюсь, они определяют интенсивность обмена веществ. Если гормонов недостаточно, обмен веществ идет медленный. Медленно идет восстановление нормального баланса продукции энергии, продукции тепла в организме, и формируется вот этот симптом зябкости. Также к симптомам нарушенной функции щитовидной железы может быть набор веса без изменения рациона питания. То есть человек питался как обычно, и вдруг у него, в общем, наблюдается такой достаточно прогрессирующий набор массы тела. Поэтому обязательно в этой ситуации нужно сдать анализы и на гормоны щитовидной железы. А вместе с набором массы тела, если у человека есть отеки, особенно заметные на лице, особенно по утрам, это также дополнительный важный симптом. У ряда людей, которые достаточно длительно не обращают внимания на симптомы При длительном течении низкой функции щитовидной железы при гипотиреозе нарушается работа пищеварительной системы, нарушается кратность стула, он становится редким, могут быть снижение аппетита и нарушения, в том числе и эндокринной системы, и у женщин репродуктивного возраста или у мужчин, если развивается это состояние. Для диагностики гипотиреоза, конечно же, нужно обратиться к врачу, потому что он устанавливает диагноз. Основной метод диагностики, который применяет врач для выявления отклонений в работе щитовидной железы, является анализ крови на тиреотропный гормон. Не зря мы с вами выше обсуждали вот эту очень важную регуляторную функцию. Хочется еще раз отметить, что тиреотропный гормон входит в диспансерный осмотр. И поэтому, безусловно, очень важно откликнуться, еще раз вспомнить, включить свой календарь на вот этот год, диспансеризацию, диспансерный осмотр, в результате которого проходит исследование общего анализа крови, биохимического исследования, электрокардиограмма проводится, флюорографическое исследование, в том числе проводится анализ на тиреотропный гормон. И благодаря вот диспансеризации, которая проводит сейчас вот в нашей системе здравоохранения, конечно же, значительно раньше стали выявлять самые ранние стадии гипотиреоза. Очень эффективно стали их лечить. Практически не встречается сейчас осложнений гипотиреоза, если совсем человек уже абсолютно не игнорирует те симптомы и состояния в течение многих лет. Ранний анализ показывает еще ситуации, когда и клинические симптомы еще могут не возникать, и раннее лечение полностью способно исправить те ситуации, которые могли бы быть при том, что диагноз не устанавливается при позднем обращении. Важным методом диагностики является и профилактическое, особенно у женщин, проведение ультразвукового исследования щитовидной железы. Это простая, безболезненная процедура, которая позволяет оценить размеры, структуры железы, и в том числе выявить узлы, выявить признаки воспаления, другие изменения, и в том числе выявить те или иные признаки ультразвуковые, которые важны для исключения онкологических заболеваний. К сожалению, при патологии щитовидной железы может развиваться онкологические состояния, но современные методики, очень эффективные, а УЗИ позволяют очень точно оценить и структуру, и размеры, и те или иные отклонения в работе, позволяют выявить необходимость ранней диагностики и раннего лечения и предотвратить огромное количество осложнений. Что касается лечения, основное лечение, безусловно, рассматривает и определяет врач в рамках того или иного состояния, потому что мы говорим о гипотиреозе, но гипотиреоз – это сниженная функция, а сниженная функция может быть в результате различных заболеваний. Это целый раздел эндокринологии, это определенное искусство врача-эндокринолога. И вот в рамках своего искусства врачебного врач определяет, что привело к гипотиреозу, какое заболевание, как это заболевание лечить. Но, безусловно, еще одним из компонентов лечения гипотиреоза является заместительная гормональная терапия, когда назначают препараты, абсолютно по функции замещающие или восполняющие, правильнее сказать, недостаток гормонов щитовидной железы. Достаточно большое количество людей, к сожалению, вот это вот слово «гормональная терапия», оно настораживает, кого-то пугает. Кто-то даже, в общем, считает, что не нужно гормональной терапией заниматься при гипотиреозе. Но это полное заблуждение. Современный уровень фармакологии, который позволил синтезировать абсолютно безопасные, очень легко переносимые аналоги гормонов щитовидной железы, позволяет человеку полностью удалить риски гипотиреоза на осложнения на органы и системы и жить совершенно долго и счастливо. И по утверждениям современных эндокринологов, человек с гипотиреозом может и должен жить примерно столько же, сколько человек без гипотиреоза. Естественно, при четко правильной подобранной дозе, поэтому периодически по тому протоколу, который врач скажет, придите ко мне вот через такой-то период времени, сдайте такой-то анализ. Поэтому очень важно помнить, что раннее выявление, заместительная гормональная терапия, которая не дает практически нежелательных или побочных эффектов, она способна полностью исправить те беды, которые формируются при низкой функции щитовидной железы. Главное вовремя поставить диагноз, обратиться к врачу и следовать тем рекомендациям по лекарственной терапии, которые врач проводит. Важно помнить, достаточно часто это пугает человека, но все-таки терапия гипотиреоза, как правило, назначается пожизненно, так как в большинстве случаев низкая функция щитовидной железы является необратимым состоянием. Некоторых людей это печалит, некоторых расстраивает сам психологический факт, что нужно вот продолжать эту терапию пожизненно. Ну, большинство людей, все-таки выслушав врача, доверившись врачу, понимает, что утром всего лишь 5 или 7 секунд, которые человек потратит на прием полтаблеточки абсолютно безопасного препарата и может жить долго и счастливо, отрегулировав те недостаточные функции, которые утрачены при заболеваниях щитовидной железы, это ситуация, которая, в общем, потом вызывает улыбку в качестве оценки тех страхов, которые люди преодолевают, лечиться, не лечиться, надо или не надо, а можно ли обойтись без вот заместительной терапии. На самом деле, очень многие люди совершенно четко на своем опыте, вот уже много лет принимая препараты, совершенно четко понимают, что не нужно было бояться, не нужно было сомневаться, нужно четко выслушать рекомендации врача и принимать вот терапию, направленную на замещение того, чего не хватает, функцию щитовидной железы, сниженную функцию гипотиреоз как таковой. Основные правила жизни человека при сниженной функции щитовидной железы, они принципиально не отличаются от принципов здорового питания, здоровой жизни, но вместе с тем они приобретают особое значение, если у человека выявляется патология щитовидной железы, низкая функция щитовидной железы, гипотиреоз в частности. Что важно? Соблюдать сбалансированное питание. Нужно употреблять достаточное количество белков. Преимущество все-таки это должны быть белки, которые получаются из рыбы, курицы, да, яйца и другой баланс, в частности сложные углеводы, а это овощи, 500 грамм овощей, это здоровый, правильный баланс в течение суток, клетчатка, которая содержится в овощах, достаточное количество витаминов и микроэлементов, желательно природных, поэтому люди, у которых есть сад, огород, собственная земля, они занимаются вот садом-огородом, конечно же, они могут получать достаточное количество витаминов, микроэлементов из тех, соответственно, вот, ягод, которые выращиваются у нас и всеми нами уважаются и почитаются. Рекомендуется в питании людям заменить обычную соль на йодированную, но здесь есть сноски, конечно же, в отношении того, насколько эта ситуация каждому конкретному человеку подходит. То есть не следует так вот огульно йодированную соль спокойно принимать, если выявлено то или иное заболевание щитовидной железы. Очень важно этот вопрос задать врачу для того, чтобы получить правильный и точный ответ. Следующий важный пункт образа жизни при гипотиреозе – это регулярно заниматься физической активностью. Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, лечебная физкультура, они улучшают обмен белка, они в свою очередь берут на себя определенную функцию стимуляции обмена веществ, определяют в том числе и помощь в лечении таких симптомов, как утомляемость, колебания в весе. Интенсивные нагрузки допустимы только при хорошем самочувствии и в ситуации, когда гормональный статус отрегулирован, то есть врач сказал, что мы подобрали с вами хорошую дозу лекарственных препаратов, поэтому да, давайте вот в том числе и к таким продолжительным, стабильным нагрузкам добавим еще и некоторые силовые нагрузки, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Хочется напомнить, что человеку рекомендуют 30-60 минут в день нагрузки обычные в виде ходьбы или каких-то других умеренных нагрузок и 1-2 в неделю силовых нагрузок в течение хотя бы минут 30, ну, безусловно, под контролем давления сердечно-сосудистой системы. Если в рамках образа жизни хочется отметить, что все это реализуется, если у человека есть сад-огород, то есть там как раз эти все нагрузки достаточно эффективно они выполняются. Следующий пункт – это соблюдение режима сна. Продолжительность сна должна быть не менее 7-8 часов. Следует избегать хронического недосыпания, поддержание адекватного режима работы и отдыха, избегать истощения, нервного перенапряжения, своевременно принимать назначенные препараты. Это, безусловно, основополагающий момент, если выявлены функции щитовидной железы как снижены. Если врач говорит, что вам показан прием заместительной гормональной терапии, важно выслушать, довериться и понять, что это ситуация, которая позволит полностью исключить риски осложнений и изменений в организме, которые, к сожалению, неизбежно при отсутствии заместительной гормональной терапии могут возникнуть. Ну и, безусловно, регулярно наблюдаться у врача по соответствующему заболеванию. Один из наиболее интересных вопросов, который постоянно обсуждается, нужно ли всем принимать йод для профилактики. Мнение эндокринологов здесь практически едино. Нет, йод нужен не всем и не в любых дозах. Препараты йода должен назначить врач. Вместе с тем, есть некоторые ситуации, когда могут быть показаны добавки с йодом. Это женщины при планировании беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания, так как йод важен для формирования нервной системы плода и для щитовидной железы плода. Детям-подросткам по назначению врача, если особенно в семье есть заболевания щитовидной железы. Ну и ряду категорий людей, если в рационе питания врач или медицинский работник совершенно четко видит недостаточное потребление йода с пищей. То есть это регион, где наблюдается дефицит йода. Это очень важно. Для большинства людей достаточно использовать йодированную соль. Вот если говорить в рамках общих рекомендаций. Если в рационе регулярно присутствуют молочные продукты, яйца, морские водоросли, морепродукты, то йод поступает в достаточном объеме, в достаточном количестве. Если же у человека достаточно жесткая диета, есть определенные ограничения, то здесь, безусловно, как раз вопрос вот о потреблении йода может обсуждаться. Но для большинства людей достаточно использовать йодированную соль. Во всех других ситуациях нужно быть внимательным, прислушаться к рекомендациям и консультации врача. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислал наш радиослушатель. Он не написал откуда. Но вопрос его, безусловно, вызывает восторг, потому что этот вопрос обсуждаем мы на конференциях. Он составляет сейчас очень важные направления развития. И наш радиослушатель пишет: «Читаю статью об искусственном интеллекте в химии, а как обстоят дела у искусственного интеллекта в медицине». Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить вам, что искусственный интеллект – это особые компьютерные программы. Правильнее сказать, это способность компьютерных программ выполнять задачи, которые обычно требуют некоторого интеллекта человеческого. Простыми словами, это технология, которая позволяет машинам, если так можно выразиться, думать и учиться. То есть это постоянно развивающиеся вот такой компьютерный продукт. К Ключевое отличие искусственного интеллекта от обычных компьютерных программ в том, что он не просто следует каким-то жестким, статичным инструкциям, неизменяемым, а он способен адаптироваться и улучшать свою работу с опытом. Поэтому, безусловно, весь мир сейчас постоянно говорит об этом направлении технологическом. Есть международная конкуренция в развитии искусственного интеллекта. И принципы работы его – это программа компьютерная, которая собирает данные, обрабатывает их, она обучается некоторым новым моделям, находит алгоритмы, проводится тестирование, то есть определяется точность модели на новых данных, применяется и постоянно улучшается. Поэтому, безусловно, весь мир с огромным интересом наблюдает за вот этим таким новым развитием во многих областях, в том числе и в медицине. И в медицине действительно в современных, наиболее перспективных научных журналах количество статей, посвященных применению искусственного интеллекта в медицине, постоянно растет. Потому что есть перспективы применения искусственного интеллекта в диагностике. Он анализирует медицинские изображения, все помнят, допустим, картинки рентгена легких, да, и в более сложных случаях искусственный интеллект, и в простых случаях он во многом может давать диагностику. Например, алгоритмы компьютерного зрения помогают находить отклонения в изображении, это значительно экономит время на получение и анализе результатов. Есть направление по применению искусственного интеллекта в разработке лекарств. Алгоритмы машинного обучения анализируют огромные базы химических соединений, поэтому вот, комментируя в том числе и вопрос об искусственном интеллекте в химии, то есть клиническая фармакология, это же в подавляющем большинстве случаев передовые области химической науки и биологических данных, которые ускоряют этапы поиска кандидатов, оптимизацию молекул на то или иное лекарство. Это и аспекты телемедицины, когда проводится первичная диагностика на расстоянии, в отдаленных регионах. То есть перспектив достаточно большое количество. Но есть, безусловно, и ограничения. Это ограничения, связанные и с этическими моментами, и с юридическими моментами, и с особенностями применения систем, и начиная с того, что как обучается искусственный интеллект, то есть те данные, которые он собирает, они очень разнородны в интернете, и не все из них являются признанными, определенно точными как таковыми. Поэтому, конечно же, сейчас весь мир находится как раз вот в ситуации перспективы применения и ограничений для того, чтобы не навредить с применением. Из последних моментов важно отметить, что вот из тех программ, которые доступны, в большинстве своем ограничивается или удаляется возможность анализа тех результатов, которые получает человек. То есть человек забирает анализы, допустим, какие-то результаты анализов в лаборатории. И есть, конечно же, большой соблазн эти результаты проинтерпретировать, получить какие-то рекомендации медицинские от искусственного интеллекта. И накапливается огромное количество иногда драматических случаев, неправильной интерпретации, неправильных рекомендаций. Поэтому, конечно же, сейчас идет только аспект поиска вот такой золотой середины между пользой и снижением риска ограничений. У нас в стране достаточно также много проектов замечательных. Вот в прошлом году было очень замечательное такое совещание у нас в университете, в Уральском государственном медицинском университете представляли программу искусственного интеллекта, разработанную специалистами Сбербанка. Показала очень хорошие результаты по уровню диагностики. То есть вот у нас в рамках совещания предлагали задачи, и искусственный интеллект должен был в рамках этой задачи поставить диагноз, назначить лечение, и эффективность была, конечно же, колоссальная, поэтому в этом плане направление идет, но пока это, в общем, без такого систематического и обязательного применения, то есть идет настройка юридических, этических и других моментов. Спасибо. Следующий вопрос от нашего радиослушателя из Екатеринбурга. Он спрашивает, на что может повлиять перегиб желчного пузыря? Может ли это вызвать расстройство стула и как себе помочь при перегибе желчного пузыря? Уважаемые радиослушатели, благодаря тому, что сейчас ультразвуковое исследование УЗИ органов брюшной полости стало абсолютно доступным, есть во всех поликлиниках, амбулаторных и стационарных учреждениях, УЗИ брюшной полости делается всем достаточно часто по показаниям, накапливается информация о форме желчного пузыря. И следует отметить, что форма желчного пузыря имеет огромное, если не сказать колоссальное количество индивидуальных различий. И в том числе достаточно часто выявляется и такое изменение формы, скажем так, от идеального, такое как перегиб желчного пузыря. И дискуссия в отношении того, насколько перегиб, то есть изменение формы желчного пузыря, влияет на те или иные функции, она продолжается, но она угасает, потому что большинство специалистов договорились, что сам по себе перегиб желчного пузыря не является фактором, способствующим болезням желчного пузыря. Если позволите грубую аналогию, точно так же, как форма ушей не соответствует музыкальному слуху. То есть уши могут быть разные формы, и слух музыкальный, он тоже от формы ушей не зависит, хотя раньше во многом пытались вот говорить музыкальные уши, не музыкальные уши, никакой связи здесь нет. То же самое форма желчного пузыря никак не определяет те или иные состояния и заболевания. А вот функция желчного пузыря во многом может, это совершенно другое исследование, когда в рамках ультразвукового исследования определяется, насколько желчный пузырь сокращается. То есть делается УЗИ до еды, дается пробный завтрак, делается УЗИ после еды и смотрят, насколько опорожнение желчного пузыря есть. Функция важнее, чем форма. Так же, как и другие структурные изменения, они важны. Песок, сладж, полипы холестериновые или полипы другой природы, камни в желчном пузыре, утолщение стенки желчного пузыря, да, они наиболее важные изменения, которые определяют по УЗИ, а форма никак не определяет и не говорит о том или ином состоянии. Тем более она не влияет на частоту и кратность стула. И, соответственно, если просто у человека выявлен перегиб желчного пузыря без симптомов, без каких-то других изменений, то не стоит никаких применять профилактических мер. И еще очень важное замечание. Ни в коем случае нельзя перегиб желчного пузыря, скажем так, привязывать в скобках к какому-то заболеванию или расстройству желудочно-кишечного тракта. То есть к расстройству стула, к там, работе желудка, к работе печени как таковой. То есть это все очень такие, знаете, устаревшие представления о причинно-следственной связи, о том, что желчный пузырь влиял там, на работу многих органов и систем. К сожалению, чаще всего это не так. Но в каждом конкретном случае, конечно же, нужно посоветоваться с врачом. Но в большинстве ситуаций перегиб не является находкой, которая объясняет те или иные проявления, симптомы, важно учитывать в комплексе. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она пишет, как помочь себе при ГЭРБ? Уважаемые радиослушатели, сделаю отступление. Напомню, что ГЭРБ – это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, заболевание пищевода, при котором происходит заброс из желудка или нижележащих отделов в пищевод кислоты. Продолжу чтение вопроса. Симптомы то затихают, то обостряются. Я заметила четкую связь. На фоне стресса и переживаний становится ощутимо хуже. Получается замкнутый круг. Болезнь вызывает тревогу. Тревога усиливает симптомы. Тяжело постоянно чувствовать себя в зависимости от таблеток. Уважаемые радиослушатели, Хочется отметить, что за последние годы болезнь, которую мы достаточно часто с вами разбираем, именно вот ГЭРБ, проявляющаяся изжогой, отрыжкой воздухом, серьезным образом пересмотрели ученые и выделили из этого заболевания другие болезни. И в том числе оказалось, что длительное время врачи ГЭРБ относили такое состояние, как функциональная изжога. То есть болезнь, целиком и полностью являющаяся психосоматическим. То есть болезнь, имеющая такие же симптомы, как вот при основном заболевании, при забросе из желудка и кишечника содержимого в пищевод, сопровождающегося изжогой, отрыжкой. Но вместе с тем, при этом заболевании основным является компонент нестабильной работы нервной системы. Тревога, депрессия, они, снижая уровень чувствительности порога, даже у людей без интенсивных и тяжелых забросов вызывают очень похожие симптомы. И выделили это в отдельное заболевание функциональной изжоги. Болезнь устанавливается врачом после прохождения обследования. И отличием от основного лечения ГЭРБ, конечно же, является совместная работа с психотерапевтом. То есть, если есть совершенно четкая связь со стрессом, с переживаниями, усиление симптомов, очень важно здесь вот выслушать рекомендацию вашего лечащего врача и обратиться за консультацией к психотерапевту, пройти соответствующее лечение, в том числе, возможно, и лекарственную терапию дополнительную как таковую. К сожалению, хочется напомнить, что уровень тревоги и депрессии достаточно большой, распространен среди людей. Первый скачок, мы помним, начался после эпидемии COVID, когда были серьезные, безусловно, страхи и изменения в нашей жизни. Вот, и вся эта ситуация, безусловно, она изменила баланс вот такого психологического здоровья, который требует повышенного внимания в настоящее время. И лечение функциональной изжоги проходит при обязательной совместной терапии с психотерапевтом или неврологом, там, где нет психотерапевта. И вот это комплексное лечение очень хорошо помогает избавиться от симптомов и достигнуть ремиссии, поэтому важно обратить на это внимание. Следующий вопрос вот нашей радиослушательницы из Сесерти. Она пишет: помогает ли прием коллагена при боли в коленных суставах? Уважаемые радиослушатели, хочется отметить, что, безусловно, боль в коленных суставах – это симптом. А вот под этим симптомом могут скрываться самые разные заболевания. Могут скрываться целая группа заболеваний воспалительного характера, артриты, да, ревматоидный артрит, другие какие-то состояния, значит, связанные преимущественно именно с воспалением. В этой ситуации наблюдается отек коленного сустава, увеличение его в объеме, сустав горячий. И, как правило, при воспалительных заболеваниях препараты, которые относятся в той или иной степени к так называемым протекторам, то есть защищающим соединительную ткань в суставах или хрящ в суставах, они при воспалительных заболеваниях не помогают, они не выполняют свою роль. Но при болезнях, при которых наблюдается или изменение обмена, потеря функции коллагена или утрата функции хряща, когда он не выполняет свою роль амортизатора в хряще. В этой ситуации протекторы, они помогают, то есть как таковые хондропротекторы, в том числе и есть работы, которые говорят о том, что прием коллагена при остеоартрите, то есть заболевание, при котором преимущественно происходит нарушение структуры хряща и соединительной ткани сустава, они дают в перспективе свой результат. Но важно отметить, что те работы, которые анализировали эффективность коллагена, они говорят о длительном применении, это несколько недель, как правило, несколько месяцев. И вот по истечению длительного курса терапии наблюдается и лучшая функция сустава, и меньшая потребность в других препаратах, которые применяются, потому что ни коллаген, ни хондропротекторы редко оказываются такой вот одной линией терапии. То есть требуется комплексное лечение в этой ситуации. Безусловно, и с изменением образа жизни, в первую очередь с коррекцией массы тела, потому что когда речь идет об остеоартрите, о ситуации, когда хрящ и соединительная ткань страдают в суставе, особенно когда речь идет о опорных суставах, коленных, тазобедренных суставах, голеностопных, здесь в первую очередь врач рассматривает задачу по модификации образа жизни. То есть умеренная физическая нагрузка, диета, что приводит к снижению массы тела, к снижению нагрузки, и уже параллельно с этим применение препаратов, которые восстанавливают структуру хряща, структуру соединительной ткани. Вот коллаген, он регулирует как раз обмен соединительной ткани как таковой. В рамках питания, конечно, тоже очень важно обратить внимание на некоторые характеристики, особенности питания, потому что коллаген, он содержится в большом количестве в продуктах, содержащих белки, это говядина, курица, индейка, в костном бульоне, в субпродуктах. Но здесь очень важно найти баланс с возрастом в том плане, что продукты не должны быть вредными для сосудов в рамках повышения холестерина, в рамках нормальной массы тела. Поэтому, как правило, врачи, конечно же, если речь идет о человеке в возрастной категории старше 45-50 лет, предполагают и назначают чаще всего лекарственные препараты, содержащие те или иные компоненты, поддерживающие вот обмен веществ в суставе и позволяющие суставу выполнять нагрузки. Но конкретно отвечая на вопрос, да, есть работы, которые показывают, что эффективно применение, но при определенной группе заболеваний, в определенный период, в определенной категории людей. Поэтому в общем сказать, так сказать, нельзя о абсолютной эффективности при всех заболеваниях. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, позвольте в заключении передачи еще раз напомнить вам о мерах профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, которые, безусловно, крайне актуальны по завершению новогодних каникул, так как вновь возвращаются люди на работу, контактируют, многие путешествовали, поэтому риск новой волны острых респираторных вирусных инфекций значительно увеличивается. Помните о правилах гигиены, часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, из общественных мест, избегать контактов, если есть симптомы заболевания, и если есть возможность или необходимость, или признаки заболевания окружающих, то, безусловно, носить маску, меняя ее каждые 2-4 часа, соблюдать дистанцию, держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от людей, особенно с признаками респираторных вирусных инфекций, не прикасаться к лицу, чаще проветривать помещение и во время работы, и дома, регулярно делать влажную уборку и применять все известные приемы укрепления иммунитета, сбалансированное питание, если есть ограничения в питании, то прием поливитаминов, полноценный сон 7-9 часов, физическая активность умеренная, психологическое здоровье. Ну и очень важно, конечно же, вовремя сделать прививку от гриппа. К сожалению, в феврале предполагают эпидемиологи новый всплеск заболеваемости гриппом, а прививка от гриппа – это основная, самая эффективная мера профилактики гриппа. К сожалению, ожидаются и сильные заморозки, поэтому важно помнить о мерах, снижающих риск обморожения, носить свободную одежду, использовать правильную обувь, так как тесная обувь, отсутствие стельки или мокрые носки часто служат очень такой значимой предпосылкой для обморожения. Не выходить на мороз без достаточно правильной одежды, варежки, шапка, шарф, капюшон, прятаться от ветра, не носить на морозе металлических украшений, помнить о важности пребывания на морозе в ограниченный период времени и заходить в обогреваемые помещения обязательно с определенной периодичностью, ну и не допускать повторного обморожения обмороженных мест. Основные меры, алгоритм действий при обморожении – доставить пострадавшего в теплое помещение, осторожно убрать мокрую или промерзшую одежду, постепенно согреть. Лучший вариант – это сухое тепло, никаких грелок, горячих ванн. Наложить теплоизоляционную повязку из 8-10 слоев, сначала стерильные салфетки, дать теплое питье, не горячий чай и ни в коем случае не алкоголь. Обеспечить покой и, безусловно, обратиться за медицинской помощью. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.